Однажды был у меня случай в советское время, когда в академию к нам, ну, делегации были, так, и вот приехала одна делегация каких-то чиновников, да, я их принимал, поил чаем, ну и за чаем они так стали так подсмеиваться, что вот, мол, вы религии, у вас нет никаких аргументов, неизвестно, во что вы верите, и ничего вы сказать не можете. Так. Я говорю, очень хорошо. Но вы знаете, и назову имя чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в то время. Не помню же, кто такой был. Я говорю, вы слышали? Он говорит, ну да, конечно. Я говорю, теперь посмотрите на меня. Они смотрят. Вы знаете, что я могу запросто этого чемпиона мира в тяжелом весе по боксу победить? Они ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю, почему вы смеетесь? Я на самом деле это могу сделать. Только вы свяжите его по рукам и по ногам, чтобы он не мог двинуться ни одним перстом, и вы увидите, какую блестящую победу я одержу. Я говорю, что вы смеетесь? Какой ваш журнал, какая ваша газета публикует сейчас мою статью с ответом на ваши атеистические доводы? Назовите, пожалуйста. Они хи. Я говорю, легко победить того, кто связан по рукам и по ногам. А в то время, сами понимаете, мы не могли ничего. Ни сказать по радио, ни выставить по телевидению, не иметь своего журнала. Имели один церковный журнал, но там, избави Бог, даже имя, слово «атеизм» нельзя было упоминать. Вот так. Так что, я говорю, теперь поняли, что я могу чемпиона мира победить? Ничего не стоит. Вот так. Поэтому, когда мы сказали, что непобедимы, меня и заинтересовало, а с кем вы воюете? Это очень интересно. С кем вы воюете? Я помню стихотворение одного немецкого поэта. Его фамилия, ну, его звать Фридрих Логау. Он писал так. «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. И победа из побед – победа над собой». Мы все воюем с кем угодно, с чем угодно, с разными неполадками, с всякими нарушениями, с преступлениями и чем только нет. Забываем только об одном бое, о самом главном и самом главном противнике, самом главном, без победы над которым никаких по существу побед быть не может. И вот об этом как раз и говорит христианство. Об этом говорит христианство. С кем же мне бороться, интересно? С чем? С чем? Ну, я так подумал. Так, могу ли, например, я никого не осуждать? Ну, нет, не могу, да, правда. Не могу ли я не объесться, когда уж очень громко услышал? Не могу. Не могу я не разозлиться, когда кто-то такое же там делает. Не могу. Не могу ли я не оскорбиться, когда вдруг обо мне говорят, что я дурак, а я знаю, что я умный. Не могу. Не могу, не могу, не могу. Вот это да! Да чего же я сильный человек? Не могу не оскорбляться, не могу не злиться, могу не осуждать, а там еще хуже. Не могу не наговаривать, не могу не сплетничать, не могу не завидовать, не могу не ревновать. Да чего же я хороший-то, Боже мой! Да откуда же такой появился-то, голубчик? Интересные вещи. Фу! Я такого никогда не слышал. Это кто же об этом говорит? Я думал, что я все могу. Человек, это звучит гордо. Молодец против овец, но сам как овца против молодца. Не правда ли интересно? Так вот, мы все время, так сказать, воюем с кем угодно и с чем угодно. Но забываем только самое главное. Самое главное – забываем себя. Это удивительно просто. Мы настолько бескорыстные люди, что готовы всем помогать и за всех бороться. А себя забыли. Себя забыли. А вот христианство как раз и обращает внимание и говорит о том, что нет ничего ценнее для тебя, человек, твоей души. И с этой душой ты властен делать то, что ты хочешь. Ты ее можешь сделать грязной, отвратительной, безобразной. Как? Да очень просто. Очень просто. Когда ты не будешь ставить пределы своим грязным мыслям, своим бессовестным желаниям, своим бесстыдным поступкам и так далее. Ты, а не кто-нибудь, твоя душа, вот она. Правда, никто не видит. Я никому не рассказываю об этом. Помните Достоевского? Достоевского «Униженные и оскорбленные». Как там уж, по-моему, генерал, кажется, говорит, о, если бы только открылось то, о чем я никому не говорю, не рассказываю, о чем я не говорю даже своим знакомым, не говорю даже своим друзьям, не говорю даже своим родным, даже от самого себя прячу. О, если бы только открылось, что этого мне, то тогда, наверное, и миру должно было бы задохнуться от этого. Ух, оказывается, какой открывается мир-то! Мы все витаем всюду, всюду, во внешнем мире. Мы в политике, в экономике, в спорте, в искусстве, в культуре, в чем только мы не витаем. Всюду, только не в себе. А на себя не смотрим. И в том, и в чем разница, если хотите, между христианским мировоззрением и нехристианским. В том и заключается, что христианцы видят самую огромную ценность в чем? В тебе, человек, а не в ком-нибудь. В тебе личность, а не в чем-нибудь. Вот где величайшая драгоценность. А что же еще может быть больше, действительно? Действительно, для меня, что же еще? Посмотрите, я заболеваю. Все, бросаюсь тут же лечиться. Как же? Что-то происходит. В тебе, человек, самая главная ценность. Душа – вот оно, бесценное сокровище, которое дано твоему «я». И от тебя зависит, какой ее сделать. Как это зависит? Понятно. Мы же знаем. Христианство говорит, вот есть то, что называется заповеди. Причем не просто те ветхозаветные заповеди, о которых смотришь, часто говорят, называют заповеди. Эти грубые ветхозаветные – не убей, не укради, такую грубятину, не лжесвидетельствуй. Ну, конечно, это безобразно и отвратительно, это верно. Это же грубятина. Это же просто порядочному человеку даже неудобно об этом говорить. Ну, представьте себе, вас позовут кому-нибудь, человеку, на какой-то юбилей, вы встанете, возьмете бокал, скажете, я хочу произнести тост. Все, да, пожалуйста. Итак, дорогой, многоуважаемый, такой-то сякой и немазанный, то есть, или мазанный, то есть, забыл я, ну, неважно, такой-то и сякой, я вас поздравляю с этой вашей датой жизни, с вашими достижениями. И хочу сказать, до чего вы прекрасны. Вы никого не убили, никого не обворовали, никого не предали. О, Боже мой, до чего вы замечательный человек! Что с ним будет? Представьте, после такой речи, по-моему, стыдно так и сказать даже. Но обратите внимание, в наших интересных школах, этих вот воскресных, прочих, все эти 10 заповедей, хоть бы подумали. Да стыдно говорить об этом, конечно, не убей и не укради. Христианство-то о чем говорит? Совсем о другом, совсем другой уровень. Блаженны нищие духом. Что это такое за нищие духом? И почему это они блаженны? Кто это такие? Кто такие блаженны нищие духом? Это вот те, о которых только что я нарисовал картинку. Я не могу того, я не могу другого, я не могу третьего, я ничего, оказывается, не могу. Да кто же я? Боже мой, какой же ты нищий, что ты не можешь своим одним глупым, а подчас грязным желанницам даже справиться, с этой мыслишкой не можешь справиться. Кто же ты, комарик, червячок? И кричит: «Я! Я!» Любая грязная мысль, как, знаете ли, по пыльной дороге, любая тварь пробежит и следы оставляет. Любая. И я позволяю в себе всем этим заниматься. О, христианство о чем говорит? Действительно, если ты не можешь, то сознайся в этом себе. И это сознание, что да, я не могу. О, ты что, не можешь? Видишь, нищий действительно в этом, в духовном смысле, оказывается, кто я-то? Нищий. Блаженны нищие духом. Почему? Потому что такой человек может действительно, осознав себя, только осознав, начать исправляться. Вы видели когда-нибудь, чтобы здоровый человек пошел в больницу лечиться? Он скажет: смешно. Зачем это? Кто идет? Кто увидел болезнь? Так и здесь блаженные нищие, когда увидел, что я, оказывается, не могу не реагировать, когда меня обидят, когда меня тем более оскорбят, когда обо мне плохо скажут и так далее. Да только что мы говорили, оказывается, ничего не могу. Я осознаю, действительно, я нищий духом. Кто об этом думает? Кто это думает? Я хороший. И попробуй сказать мне, что я плохой. Я вам тогда отвечу еще в 10 раз больше. И вы узнаете, насколько вы плохие, а не я плохой. Боже мой, какая карикатура личности. Христианство о чем-то говорит-то. Блаженны нищие духом. То есть первым и основным условием очищения человека является увидеть свои болезни. Тогда только можно начать лечить. Но если этот человек захочет, но он, наверное, захочет. Если он увидит, что я вспыхиваю по малейшему замечанию, не нахожу себе покоя, только стоит меня чуть-чуть задеть, я весь уже себя злюсь, бегаю, не сплю и не знаю чего только. Это что такое? Христианство призывает почему? Если хотите, к святости, к чистоте. Потому что говорят, что страсти, слово «страсть» – это что такое? Страсть – это страдание, это болезнь. И христианство говорит: лечись, лечи. И вот до тех пор, пока ты не будешь лечиться, все что угодно может быть. Но главное – ты будешь непрерывно страдать. То оскорбленное самолюбие, то тебе не хватает этого, то тебе не дают этого, то несправедливость там-то, ну, всюду все плохо, кроме меня самого. Вот, оказывается, к чему направлено. То есть, видите, о каких вещах говорит христианство. И вот здесь-то, да, вот здесь одержать победу над своим самолюбием, эгоизмом, ленностью, тщеславием, раздражением Ну-ка, ну-ка, где твоя сила? Где твоя победа? Даже внимание не обращается на это. Какая беда! Разве есть что более ценное в мире человеческом, чем человек? А то ценность все видит в чем? В его существовании. Да существует любая тварь, простите меня. И птицы, и звери, и гады, и присмыкающиеся, кто угодно существует. Так разве в этом ценность? И разве ценность только в том, что человек натворил такое, что теперь мы не знаем, что делать? Возьмите экологический один кризис только. Он вследствие чего? Вследствие чего? Человеческого творчества. А что ж так случилось? А случилось по очень простой причине, что наше творчество ничем не регулируется фактически. Все направлено на то, чтобы творчество, как это звучит замечательно, цель, критерии. Разве можно делать все, что угодно? Разве можно изобретать атомную бомбу? Вы знаете или нет, что когда Оппенгеймер с своей командой, там человек 30, теоретически уже разработали атомную бомбу, потом ее построили. Очень многие ученые его уровня, они прямо говорили, мы против испытания ее, потому что может начаться цепная реакция. Что такое цепная реакция? Когда так же точно, как ядра урана, начнут разлагаться обычные элементы. Вот из чего? Вот все мы, почва, земля, камни. И тогда земля превратится во что? В одно солнышко сплошное. Были против. Тогда еще не знали, что этого не будет. И все-таки политики сказали, применяем, и бросили на Японию. Цепной реакции не получилось, конечно, но вы знаете, что произошло. От чего? Все человеческие вот эти страсти, жажда власти, жажда наживы, жажда покорения других народов, подчинения себе, жажда стяжательства. Вот оказывается, где источники зла. Это источник действительно зла. Ну, вы же знаете, одни только деньги что делают. Что люди из-за денег, что творится. Он, Рокфеллер, что говорил? Американскую розу во всем ее величии, красоте и благолепии можно вырастить только... А дальше послушайте, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. Вы слышите сатанинский ужас? Я сильный, я беспощадно обрезаю лишь всех слабых, кто мешает мне. Идиот даже не понимает, что над сильным всегда есть и будет более сильный. Какой ужас проповедуется! Прям учтите, это его фраза. Это же был не что-нибудь. Это была проповедь в воскресной христианской школе Соединенных Штатов Америки. Слышите, какое христианство изумительное? С ума сойти можно. А его согражданин Хилл издал книжечку о том, как богатеть, суть которой заключалась в одной простой фразе, ну, которую можно выразить, по крайней мере. Вы никогда не станете богатым, если не доведете свою страсть к деньгам до кипения. Бестселлер, 42 издания, миллионные тиражи, довести страсть деньгам до кипения. Слышишь, что творится? Победа. Вот поражение. Жуткое поражение, которое уже давным-давно охватило западный мир. Давным-давно. О котором еще писал, в свое время еще писал даже Пушкин. Александр Сергеевич, наш Пушкин, говорил о Соединенных Штатах. Все благородное, все прекрасное, все нравственное, все охаяно, все направлено только к одному – достижению комфорта. Это он писал об Америке. Как точно он писал, умный человек был. И об этом пишут наши все замечательные писатели. Если почитать только Достоевского, что он пишет о Западе, вы только почитайте, ведь он же прекрасно знал, причем Запад. Достоевский, знаете, он многие годы там жил в Швейцарии. Ты такой, чего он только? Все заражено, все поставлено на деньги. У меня знакомый академик, с которым мы часто встречались, академик Львов. Сейчас он уже скончался. Он был в Академии наук, заведовал экономическим блоком Российской Академии наук. Так вот, он говорил и писал, не только говорил, но и писал, что в западной экономике совершенно отсутствует и нигде нет даже намека на нравственную сторону развития экономической науки. Отсутствует нравственная сторона. Главное – экономика сама по себе, и больше ничего. А там хоть провалить все на свете, это не имеет никакого значения. Эксплуатация? А при чем тут эксплуатация? Все хорошо, лишь были бы деньги. И вы знаете, что происходит в настоящее время, то есть чего мы свидетелями становимся, поскольку сейчас живем, только потому, что сейчас живем. Деньги, а не честность. Деньги, а не справедливость. Деньги, а не святость. Деньги, а не религия. Деньги, а не Бог. Слышите, во что? Куда движется? И это ужаснейшая, сатанинская буквально, сатанинская мысль, я бы сказал, так, она сейчас с Запада и хлынула на нас, ибо из-за перестройки идеологическая граница с Западом у нас открыта. Открыта. И теперь и сюда тоже. Деньги и больше ничего. Все прочее – это все второстепенное. Что помогает деньгам – все это хорошо. И напротив, что мешает – это плохо. А как же Бог? Оставьте вы своего Бога. А как же честность? А как же жизнь человеческая тогда? Так во что превратятся тогда люди? В стаю зверей, терзающих друг друга? Сильный подомнет под себя слабого, да? И это общество человеческое. Так они начнут уничтожать же друг друга. Ну и хорошо. А то слишком много развелось этих двуногих. Дьявольщина. И это дьявольщина. Мы вот видим внешние эти выражения. Внешние выражения. Мы это видим. Достаточно посмотреть средства массовой информации. Посмотреть театры. Во что превращают сцены. Какое-то беснование на сцену. Нет там, чтобы показать благородство. Показать честность. Показать истинную любовь. Показать самоотверженность. Ну что вы! Только прыгают, калечатся, изображают Бог знает что, как сумасшествие какое-то. Недавно я случайно увидел небольшой фрагмент Чехова «Три сестры», которые показали на сцене. Так это же, вы знаете, я просто пришел в ужас. Если бы Антон Павлович посмотрел бы на такую экранизацию своего рода, на такую постановку, то он бы или подал в суд, Или, наверное, бы скончался от разрыва сердца. Издевательство. Издевательство над всем благородным, над всем святым, над всем честным. Два идола сейчас. Два идола, которые связаны дружбой вот так. Деньги и развлекаловка. Приучают не думать ни о чем серьезном. Не задумывайте. Посмотрите, как показываете он, эти картинки. Так бегут, бегут, не успеешь остановиться. Остановиться невозможно. И так идет, идет, идет. Не думай, ты скотина. Недаром это теория эволюции, не имеющая под собой, кстати, никакого научного обоснования, является само собой разумеющейся доктриной. И всюду в школах это ведут. Я понял, в университете одном мне встает профессор, задает вопрос, а как христианство относится к теории эволюции? Даже он более того, он сказал, почему не признает теорию эволюции? Я ответил, а тут студентов полно, несколько сот человек. Я говорю, ну вы же профессор, вы же знаете, что, наука не знает фактов и не имеет ни малейшего теоретического обоснования самого главного, что лежит в основе теории эволюции. Вот что? Что неживая материя может создать жизнь. Какие факты? Их нет. Где хотя бы теоретическое обоснование, что вот при таких-то условиях это возможно? Нет. Так это же фундамент, я говорю, всей теории эволюции. Тогда на каком же основании вы утверждаете? Оказывается, верите. Создали веру в теории эволюции. Вот, оказывается, что. Зачем же вы так против науки поступаете? Не знает наука, так скажите. Не знаем. А уж если говорить о происхождении человека, так открыто же пишете, что вот огромнейшее, огромное пятно, которое вообще необъяснимо. Как возник человек? Когда Дарвин написал свою работу «Происхождение видов», то его друг, близкий друг, Уоллес, прислал ему маленькую записочку. Всю маленькую записочку, на которой было написано: «А зачем обезьяне ум философа? Она живет великолепно, с нее хватает там и бананов, и прочих всяких вещей, она ни в чем не нуждается. Она великолепно приспособлена ко всей окружающей среде». Дарвин понял. Это удар, как говорят, ниже пояса. И что? И ответ написал «нет» в социальном славе. Что «нет»? Вот это так и остается до сего времени. Как эта неживая материя могла породить жизнь? Скажите, господа эволюционисты, как это такой возник? Возник, да, человек. Как это могло возникнуть? Наш академик, ой, как ее директор Института мозга, академик Бехтерева, она же, вот выступая, помню, да, говорит: невозможно представить себе такой сложнейший организм без руки высшего интеллекта, который в религии называется Богом. Невозможно, действительно невозможно. Только невежество может утверждать что-нибудь подобное. Так вот, человечество, и главное, что мы сейчас оказываемся перед лицом вот этого сильнейшего наплыва вот тех идей, тех моральных, я бы сказал, вот, ну, как вот сказать, не ценностей, без ценностей, как сказать, лучше сказать гадостей. Только их моральными нельзя тогда назвать. Всего наплыва, которое сейчас двинулось на нашу страну. Откуда двинулось? С Запада. И посмотрите, как Запад пытается, всякой агитации, чего только нет, пытается создать видимость, что это ой, какой хороший. Хорошие, да? А что говорят сами выдающиеся западные люди? Он, например, Серафим Роуз писал: «Мы на Западе живем в райском заповеднике». А знаете заповедники? Для идиотов, которому вот-вот будет конец. Шмеман, может быть, вам известно, это имя, это один из таких, это священнослужитель, но американский, он американец, он писал: «Духовно Запад не может не погибнуть, уже погиб и разложился». Понимаете, какие вещи? Да. Примеров именно этого разложения мы сейчас можем видеть на Западе сколько угодно. Но, пожалуй, самые яркие и самые отвратительные, которые именно возникли именно в последнее, уже в последнее время, чего раньше этого фактически не было, если было, то скрыто, то, что называли мерзостью, что осуждалось, что даже преследовалось, теперь вдруг это всплыло на поверхность. Я говорю о так называемых однополых сожительствах. Причем не как-нибудь, а идет демонстрация. Я вот недавно был в Вене, так они говорят: какие гей-парады происходят. И вы бы только посмотрели при этом, как они происходят. Эти люди, которые участвуют в этих гей-парадах, ну хорошо, вы так считаете, но идите, все благородно. Нет, ну что вы, они всем своим видом, своей одеждой, своим карикатурным поведением, этими гримасами всем изображают аморальность, развращенность, свидетельствуя тем самым, что это такое. И эти парады проходят по всему, можно сказать, цивилизованному миру. В Иерусалиме, как они только проходят, что вы, еще бы. И даже мы, видимо, не понимаем простой вещи, которая является законом человеческой жизни, именно законом, что все противоречащее естественной человеческой природе, все это работает против человека и в конечном счете принесет самые ужасные последствия. Один из самых известных, я бы сказал, психоаналитиков XX века, Юнг, он прямо писал: «Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального». Сознание не может мириться, сказать бы даже долго мириться с торжеством морального. И возникают, как он пишет, самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Вот это плоды жизни, которая полностью игнорирует христианские начала жизни. Вот к чему приводит. К созданию сверхмощного оружия, оружия массового уничтожения, к разжиганию разных конфликтов, к лжи и насилию. Вот к чему приводит. И все, откуда это идет? От отвержения христианства, который говорит о том, что высшим началом человеческой души является любовь к другому человеку. Любовь не в смысле влюбленности, не надо это думать. Любовь имеет разные категории, но, по крайней мере, первая ступень его – ты относись к другому человеку. Как? Относись к нему так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Только всего. Хотя бы. Ты не хочешь, чтобы тебе кто-то делал зло? Не хочешь, чтобы о тебе говорили дурно? Не хочешь, чтобы о тебе рассказывали сплетни? Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не хочешь? Нет, не хочу. Относись так же к другому. Относись так же, чтобы тебе делали то-то и то-то. Относись так же к другому. Если хотите, вот основной христианский принцип морали. Вот оно какое. И вот здесь, на этом пути, такого отношения стоит только что? Вот это наш враг, насколько победимый, не знаю. Хотел сказать непобедимый, но не хочется. Все-таки была масса замечательных людей, которые победили этого врага. Этот наш эгоизм, это нашу самость, я. Нашу самость. Вот здесь, я вам скажу, наша основная борьба. Здесь наша основная борьба. Вот к какой борьбе призывает христианство. Я бы сказал, не христианство уже, а православие. Потому что насчет христианства я уже боюсь говорить. Потому что если вы только познакомитесь с западным христианством, то вы, пожалуй, скажете, нет, это уже далеко от христианства. Но представьте себе, только в одном Ватикане есть самая огромная библиотека эротической литературы. 26,5 тысяч томов. Где? В Ватикане. Вам понятно? В центре католицизма. И самое огромное, что из себя представляет Запад. Так вот, христианство, православное христианство, да, оно призывает главному, чтобы человек занялся собой. Ничего оно от него особенного не требует. Ничего не требует главный. Чего это придумывает какие-то сложности? Оно говорит, женись, но не развратничай. Ешь и пей, но не превращайся ты в какую-нибудь свинью или там пьяницу. Пожалуйста, приобретай то, что тебе необходимо для жизни. Но не ставь себе целью просто быть богатым, как таковым. Пожалуйста, можешь заниматься, пожалуйста, спортом. Пожалуйста, занимайся. Но не занимайся так, чтобы стать кем-то. Кем-то. Чтобы не было в тебе этого роста, этого тщеславия и гордыни какой-то. Христианство ничего не отнимает у человека. Вы знаете, об этом говорил еще Блез Паскаль, всем нам хорошо известный, правда же? Мы же все с ним гоняли чаи. Правда же? И он говорил, если человек верит в Бога, во Христа, он ничего не теряет в этой жизни. Напротив, его все уважают. Почему? Ну, потому что на него можно понадеяться. Все знают, это честный человек, не подведет. Его уважают, к нему относятся соответственно. Так? Но при этом, если он является таковым, ему открыта вся вечность с Богом. А если человек не верит в Бога, что он приобретает, интересно? Что он приобретает, если он не верит в Бога? Что, можно обманывать, скажем, нет, ну что вы, воровать? Ну, как нехорошо. Грабить? Нет, что он может большего сделать? Изменять жене мужу, что ли? И это, так говоришь, бесчестно. Если он не верит в Бога, что он приобретает, говорит Паскаль? Ничего, но при этом все теряет своей будущей жизни. Это так, я вам скажу, это его знаменитые пари Паскали. Пари, знаете, на пари, когда спорят. Вот таково его пари Паскали. Это в его знаменитых мыслях. Ведь Блез Паскаль, он собирался написать такую книгу, чтобы не оставить от атеизма камня на камне. И он начал собирать мысли, тезисы отдельные. Но он очень рано скончался. Но остались эти его мысли. Они опубликованы, в частности, переведены на русский язык. Вот. Там много очень интересного. И вот, в частности, вот это его знаменитые пари Паскали. «Когда я верую, я ничего не теряю здесь, но все приобретаю там. Когда я не верю, я ничего не приобретаю здесь и все теряю там». Замечательно. Но он математик, что же вы хотите? Строгая логика, против которой ничего не скажешь. Но у него есть и другое высказывание, я бы сказал, замечательное. Я вам его прямо процитирую. И вы обратите внимание, оно очень любопытное. «Есть только два вида людей». Это он пишет. «Есть только два вида людей. Одни – праведники, которые считают себя грешниками. Другие – грешники, которые считают себя праведниками». Замечательно! Верно! Как здорово! Все святые видели и осознавали, что они далеко не святы, что они не святы. Потому что, знаете ли, что такое святость? Святость – это когда было темно, сумрак, почти ничего не видно, и не поймешь, чистая у вас одежда или грязная. Все хороши. Ночью все кошки серые. Не правда ли? Так говорит французская пословица. Но вдруг зажигают свет. Свет зажигают. Я вижу. Ой, то у меня ж тут пятно. Здесь грязь. Тут разорвано. Святые видели. Видите? И действительно, одни, как он сказал, праведники, но которые видят себя грешниками. И наоборот. Другие грешники. То есть, что такое грешники? Да ведут какой угодно образ жизни. Но попробуйте вы скажите. Они видят себя такими святыми, что ой-ой-ой, малейшие замечания не выдержат. Поэтому сейчас, когда мы вот волею, так сказать, истории, судеб, живем вот в это время, а не в какое-либо другое, то мы бы должны, уже учитывая исторический опыт жизни наших предков, все-таки делать соответствующие выводы. Эти выводы просто необходимы. Мы же не на пустом месте теперь месте можем строить свою жизнь. Мы же должны строить жизнь на том фундаменте, который уже есть. Ведь вы знаете, есть прекрасное выражение. Народ, который не понял причин своих бед и страданий, никогда не избежит их в будущем. Это надо помнить, особенно сейчас, когда мы отмечаем столетие революционных событий 17-го года, о которых Игумен Никон Воробьев, например, говорил так, как будто ад выплеснул на землю. Это действительно так оно и было. И надо бы нам понять самое главное, что православие, оно только дает возможность человеку очищаться, сделать свою душу той, какой она должна бы быть. И что только при этом условии чистоты своей души мы можем действительно тогда осуществлять и всю свою деятельность верно, верно и хорошо. Почему? Ну, очень просто же. И черт возьми, грязь – это что такое грязь душевная? Это как густой туман. Ну, вот попробуйте в тумане. Я помню, однажды пришлось там ехать в Москву на машине. Такой туман был невероятный. Мы начали ползти просто, потому что невозможно. Потому что можно было очень легко попасть на встречную полосу, да, и все что, и будет просто катастрофа. Я тогда понял, вот что такое чистота души, как она необходима-то, когда мы живем вот в этом водовороте, когда мы совершенно не заботимся о чистоте души моей, о своих мыслях, слышите, мыслях, желаниях, намерениях, с которыми, может быть, я и ни с кем не делюсь, ничего не скажу, потому что они подчас такие бывают, что и сказать-то нельзя. Но они же бывают, и от меня зависит, я ими живу, я в них существую, я их перемалываю в своей душе или нет. Как надо избегать этой грязи. Так вот, от этого, от того, что мы делаем в своей душе, слышите, никто не видит, говорит христианство. Только ты это видишь. Ты, твое «я», ты, как личность. Тебе должна эта ценность твоей души. Смотри, не оскверняй ее всякой гадостью. Не будет тебе счастья, когда ты это делаешь. В грязи счастья не найдешь, а катастрофу потерпеть запросто можешь, как при густом тумане. Поэтому христианство и призывает человека именно к этому. Вы что думаете, когда святость? Мы о святости говорим, как, знаете, как, ну, это что, мы не святые, ничего подобного. Мы бываем святы в любой тот момент, когда мы побеждаем что-то в себе. Я вам хочу напомнить вот эту мысль Ивана Васильевича Кириевского, этого нашего умницу, знаменитого русского философа XIX века, одного из основателей славянофильства, который произнес замечательные же слова и сказал, что только любая, одна нравственная победа в душе отдельного христианина приносит огромное благо, радость всему христианскому народу. Как много можем мы сделать, если мы действительно хотим сделать это благо и для себя, и для других. Ибо закон таков, что мы делаем для себя, то мы делаем и для других, как и наоборот. И если я свою душу терзаю, раню, уродую, а любой грех – это и есть нанесение раны своей собственной душе. Это раны. Мое самолюбие, мое тщеславие, да какие угодно вещи – это же рана на душу. И если мы это делаем своей душой, увы, это отражается и на наших отношениях к людям. И это действует, действует незримо и на всех окружающих. Мы все очень связаны друг с другом. Надо это помнить. В христианстве есть великое учение, великая идея, великая реальность, которая именуется одним словом – церковь. Церковь – это тело живое. Оказывается, мы все составляем один живой организм. Интересно, какой человек это начнет себя царапать, избивать, вбивать все гвозди, скажем, безумный, надо в сумасшедший дом? Правда? Верно, конечно. Так вот и здесь то же самое. Надо понимать, что все мы составляем единый организм, и поэтому не будем никому вредить. Не только очевидным образом, но и внутренне, даже про себя, есть величайший закон жизни. Закон, я подчеркиваю, не просто желание, не просто стремление, а закон. И этот закон христианцы называют, именуют одним словом – любовь. Все, что в нас происходит, внутри или вне, по закону любви – это приносит благо и человеку самому, и окружающим. Все, что нарушает этот закон, приносит страдания и ему, во-первых, самому человеку, и, конечно, отражается на окружающих. Это нужно помнить. Это основной же девиз христианства. Его нельзя забывать. Поэтому необходимо жить вот той заповедью, которой Христос сказал. «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Если хочешь быть счастливым, не греши, не греши. Согрешаешь – искренне кайся пред Богом. Искренне кайся, тебе никто не мешает. Так же, как мы, когда что-то испачкалось, мы же не ходим в испачканной одежде. Мы что делаем? Чистим. Вот это и есть покаяние. Надо сразу, Господи, прости меня, что я обругал вот того-то, даже про себя, про себя. Вот к чему зовет христианство, к чистоте нашей жизни. Вот эта вот борьба за чистоту, борьба за святость в самом себе, в своей душе, вот что самое главное в нашей жизни. Тогда, я вам скажу, будут верными и правильными и наши победы в других отношениях. Когда будут? Когда наши победы не будут наполнены тщеславием, самолюбием, хвастовством, жаждой славы, когда не будут этим наполнены, а будут наполнены чем? Благожелательством ко всем людям, расположением к ним, любовью. Вот, оказывается, вот то, что является самым главным для нас и в чем действительно должна состоять наша борьба. Вот здесь – да, да, бой с самим собой есть самый главный бой. Победа из побед – победа над собой. Ну, что это? Ну, вот штангисты и прочее. Ну, чего они достигают? Слон все равно сильнее их. Что он перепрыгнуть слона, что ли, хочет? Ну, смешно просто. Пловцы и прочее, да Господи! Какая-нибудь рыбина там обгонит его в мгновение ока. Бегуны, так гепард летит с такой скоростью, что, Боже мой! Представьте, к чему мы стремимся-то? К тому, что это низшие нас существа, низшие, куда уже выше, и мы только хотим достичь, и, кстати, никогда не достигнем, их уровня. О, какая слава человеку! Боже мой! Я пробежал 100 метров за 9 с чем-то секунд. А гепард, наверное, я не знаю, за сколько, наверное, за 5, наверное, пробежит. Да. Вот, друзья мои. Это не значит, что мы не должны заниматься спортом. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Но надо помнить критерии правильного отношения ко всему. Кто наш главный враг? Понятно? Понятно? Вот с ним борьба. О, это достойная борьба, заслуживающая всякой похвалы и всякой награды. Ну, хорошо. Но, друзья мои, я оставил некоторое время на ваши вопросы.
Многие родители крестят детей еще в младенчестве. А как вы думаете, мы должны принимать крещение по собственному желанию или все же довериться решению родителей?
Вы знаете, я вам скажу так. Когда семья действительно христианская, когда действительно она видит все возможности к тому, чтобы, воспитав ребенка, он сам придет к этой вере и будет жить христианином, ну что же, тогда так и быть можно. Если же этого нет, а, к сожалению, этого очень часто нет, то мы тогда ребенка превращаем вот в кого. Я вам процитирую. Знаете, вот в этом вопросе я стараюсь быть предельно объективным. Вот я вам привожу слова одного из знаменитых отцов. Кстати, в истории церкви, знаете, было всего 3 человека, названы богословами. Всего 3 в истории церкви, хотя было их очень много. И вот я приведу вам слова 3-го богослова, Симеона, нового богослова. Что он пишет? крещенные в младенчестве, но не живущие затем по-христиански, подвергаются гораздо большему осуждению, чем некрещенные, как осквернившие святую Твою одежду, Господи. Никто об этом не говорит. Подвергаются большему осуждению, чем некрещенные. Но это как, знаете, человек вот что-то... Взялся человек какой-то, говорит, вот я сделаю. И не сделал. Что будет? Тот, который не брался, ну, а это взялся и не сделал. Более того, он пишет даже так. Крещенные в младенчестве, как еще несовершенные умом, еще не понимающие, принимают и благодать несовершенным образом. Поэтому они очень часто, став уже взрослыми, не живут христианской жизнью и получают на себе возмездие. Слышите? Вот какие опасности. А само по себе крещение, когда оно принимается без веры и без вот этих соблюдения условий, оно, оказывается, или ничего не дает человеку. Об этом пишут опять святые. Святые. Кирилл Иерусалимский, патриарх святой, 4 век, пишет. Если лицемерить, он пишет, то есть что значит лицемерить? Не в смысле только обмана, а в смысле того, что по обычаю в 4 веке Константин Великий принял христианство, и все бросились. Знаете, как часто бывает? Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите как? Формально все. Крещенный? Крещенный. Но они говорят, крещение – это же не магия. Нельзя с помощью ритуала и произнесенных слов заставить Духа Святого войти в человека. Он-то в кого входит? Только тот, кто действительно способен принять. А способность принятия обусловлена чем? Тем, о чем сказал Христос. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Марк Подвижник то же самое пишет. Если ты веруешь и крестишься, тотчас Дух Святой дается тебе, а неверным, неверующим, и тем более зловерующим, и по крещении не дается. Вы подумайте только. А мы радуемся, крещенные, и совсем не думаем об этом. Были времена, когда действительно все были верующими, когда человек воспитывался действительно в атмосфере веры. Ну, вся Россия, весь народ был верующим, и особенно беспокоиться было нечего. Он крещен, наверное, младенцем, он возрастал христианином. А в наше время, когда он возрастает, он говорит, а чего меня крестили? А у меня спросили? А меня спрашивали? Да пошли вы все! Не так давно в Аргентине была целая демонстрация молодежи, огромные причем демонстрации, когда они пришли с плакатами к резиденции архиепископа, кардинала, с плакатами какими? «Мы вас не просили нас крестить, и мы требуем, чтобы оно было аннулировано». Ну, конечно же. Вот какие вещи. Я говорю еще раз, когда Русь была, что называется, святой, ну, скажем так, все понятно, все воспитывались в этой. А сейчас, повторяю еще раз эти слова Симеона Нового Богослова, потрясающие, да, что крещенные в младенчестве, но не соблюдающие в своей последующей жизни христианских заповедей, понесут большее осуждение, чем некрещенные, как осквернившую святую одежду Твою, Господи. Вот так, вот что говорят святые отцы. А я сам ничего не знаю.
Уважаемый Алексей Ильич.
Ой, средний уважаемый, пожалуйста. Я уже по академии сдал указ такой. Только сказал ректору, не говорить, чтобы мне, когда хотят многое лето петь, я говорю, только среднее лето, многое нельзя. Так, итак, среднеуважаемый Алексей Ильич. Ну вот видишь, как напугал я.
Подскажите нам, что нужно сделать нам и России для того, чтобы выстоять в настоящее время в информационной войне? Спасибо.
Что нам, это еще немножко попроще, а что России, это уже слишком, чтобы я мог это говорить. А нам все делать вот что. Вы сказки читаете или нет? Читаете? Ой, я люблю сказки, не могу как. Я до сих пор, если вдруг, кажется, я с удовольствием читаю. Вот одна сказка меня особенно поражает. Это сказка или... Нет, это даже не сказка. Это чуть ли не басенка, или чуть ли такая народная мудрость. Но она заключается в следующем, вы помните. Посадили репу в огороде, и она выросла такой огромной. И пошел дед вытаскивать репу. Дедка за репку не может вытащить репки. Зовет бабка за детку. Не могут вытащить. Дочка за бабку ничего не может вытащить. Внучка за дочку не может вытащить. Жучка за внучку не могут вытащить. Кошка за жучку не могут вытащить. И мышка за кошку и вытащили репку. Я потрясен. Кажется, смешная, чуть ли не глупенькая, детская. Какая великая мысль здесь сокрыта. Мышка, скажите, что это такое? Да ничто. И вытащили репку. Еще раз повторяю замечательную мысль Ивана Васильевича Киреевского. Одна нравственная победа в одном человеке, в ком? Во мне. Да я, Господи, кто я такой? Никто. Одна нравственная победа. Какая? Нот увидел, сделал плохо. Я был только хотел судить, потом, ой, Господи, помоги ему, помилуй его. Я такой же, еще хуже. Одна нравственная победа. Это усилие мышки. И оказывается, это влияет на всю совокупность нашего христианского народа. Вам понятно, о чем я говорю? Вот что надо нам делать. И не надо это, знаете ли, оправдывать себя. Да кто я? Да что я? Да что мои молитвы? Да что мои там добро или грехи, да что, ой, ничто. До того я смиренный, просто ну невозможно. Сразу можно прямо в рай, только ножки задирай. Вот так. Нет. Действительно так. Одна. Поэтому, если мы будем в своей душе стараться, во всех тех случаях, когда на нас налетает что-нибудь, осуждение, неприязнь, тщеславие, гнев и так далее, если мы будем бороться, о чем мы говорили, о, вот оно что даст. Потому что это будет влиять на всю атмосферу, в частности, я бы сказал так, информационного поля нашей стране. Это будет влиять. А степень уже зависит, конечно, от общего духовного состояния народа. Но это общее состояние духовное складывается из кого? Из нас всех. Но учтите, скажут, да что мы? Что мы? Мышка за кошку. Это первое. Второе. Добро сильнее зла. Надо запомнить. И поэтому это одно доброе деяние, оно, может быть, уничтожает массу зла. Тоже добро сильнее зла. Вот что можно сделать. Ну, а в отношении уже таких практических вопросов, уже внешнего порядка, мы все говорим о внешнем только порядке, а я хочу сказать о внутреннем все-таки, о чем, ну, никак мы не говорим, я вам скажу, ну, никак, забываем. А в плане внешнего порядка, ну, кто знает, может, вы станете какими-то корреспондентами, руководителями каких-то редакций, может, будете участвовать в издании каких-то газет, журналов или других каких-то средств массовой информации. Вот здесь, пожалуйста, постарайтесь сделать то, что можно. Вот так.
У нас такой вопрос. Что для вас означает духовный код русского народа?
Духовный?
Код русского народа.
Код? Код? Я только котов и кошек знаю, а код? Я поэтому и спрашиваю. Я не знаю, что это такое, код русского народа. Мне это какая-то, я помню, да, это какое-то что-то, чья-то... Нет никакого кода, но есть другое. Есть другое, есть идея, это другое. Как говорят, русская идея есть, это да. Есть понятие «Святая Русь» – это да. Но, может быть, желали, может быть, назвать как-нибудь это словом «код»? Да. Но очень, может, возможно. Да, очень возможно. Но вот в чем суть русской идеи, конечно, это стоит сказать. Когда мы говорим об идее какого-то народа, то этим самым мы пытаемся выразить основную направленность его, если хотите, его жизни. Основную, самое главное, направленность его жизни. В чем она заключается? Так вот, если говорить об идее русского народа, то, мне кажется, прекрасно сказал об этом Фёдор Михайлович Достоевский. В частности, он пишет, я постараюсь так повторить его мысль. Он говорит, вы не смотрите на то зло, которое часто делает наш народ, на те преступления, на его воровство, на его обман. Ну, он перечисляет. Не смотрите вы на это. Да, это все есть. А вы посмотрите на другое. А что у него в душе сидит и является главным? А в душе его, говорит он, главное – это все-таки Бог. Несмотря на всю грязь, он говорит, на все преступления – кажется, все завалено, а у него внутри горит этот огонек. Вы знаете, я помню, когда прочитал это, я просто согласился. Приходилось неоднократно встречаться с следующим фактом. Может быть, и вы даже встретитесь. Пьяница, матершинщик, да, который там на работе, я не знаю, что они обманывают, что-то сделают. И вот, смотрю, он выпил. Так хорошо выпил. И о чем начинает говорить? Мне начинает говорить. Я тоже верю в Бога. Прости меня. Простите меня. Да, я гадкий человек. Я знаю, что я грешный. Но я тоже верю в Бога. Простите. Вы знаете, я потрясен просто был. Он сознает, что он грешный и негодный человек. А и в душе вдруг оказывается под этим завалом всякой грязи вдруг он тоже верит в Бога. Меня, вы знаете, это поражало. Недаром же говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вот оно просыпается. Так вот, русская идея, вам если нравится код, но не знаю, да, русская, и в том и состоит, что русский человек, несмотря на все то, что все действительно мы грешны, и чего только нет, всегда, всегда звучит, иногда сильнее, иногда слабее, идея Бога. Духовное прежде всего, чем материальное. Кстати, этим я, кстати, объясняю еще, что у нас подчас такая небрежность в отношении даже к самим законам. И даже не очень, что мы подчас отставали в развитии там, промышленном и так далее. Для нас это же второстепенное, первое и другое. Мы живем идеей. А эта идея – что? Бог, конечно. Вот что самое главное. Вот, мне кажется, это характеризует. И это характеризует вот именно, вот почему можно было говорить «Святая Русь». Вовсе не потому, что мы святы. Ну что вы, столько можно наговорить. Нет, не потому, что святы, а потому, что мы осознаем, что мы не святы. Другие народы не сознают этого. Если кто интересует этим, интересуется, если вы будете педагогами, то очень советую прочитать вам работу Ивана Васильевича Кириевского о просвещении европейском и его отношении к просвещению в России. Прочтите эту замечательную статью, в которой он показывает, в которой он, в этой статье, он прям показывает всю разницу, а он это великолепно знал. Кстати, Иван Васильевич Кириевский, он же воспитывался, если хотите, слушал лекции Гегеля, был в Германии, ну, гонял с ним чаи в прямом смысле слова, а не так, как мы с вами с Блезом Паскалем. Так, на самом деле, был одно время гегельянцем прям настоящим, и он великолепно знал западного человека. И здесь он пишет, ой, советую вам прочитать, говорит, чем характеризуется русский человек? Он всегда чувствует свою недостаточность. Перед чем? Потому что в его душе есть этот высокий идеал. Западный человек, напротив, всегда доволен собою. Всегда доволен собой. Вы знаете, мне приходилось очень много участвовать в западных конференциях на Западе. Очень много. И часто меня, знаете, что удивляло? Конференция, вдруг выскакивает там на трибуну какой-нибудь, ну, простите, ну, совсем молоденький молодой человек, я не знаю сколько, 19-20 человек, и начинает поучать эту тысячную конференцию. Суть-то в чем? Вот как надо! И прочее. То есть он сам показывает, видите, какой я. Вот все и должны быть таковыми. Я вспомнил Кириевского, верно? Там человек доволен собой, а русский всегда чувствует свою недостаточность. А когда я чувствую это, у меня открыта перспектива к чему? Сами понимаете, к развитию, к совершенству, ко всему. Там нет. Вот он, русский код. Код оно. Мы всегда видим, что мы грешные перед лицом. Значит, видим святость, святыню. Бог. Духовное у нас номер один, материальное номер два. Это было основным духовным кодом России. Во-первых, духовное. Вот так. Хорошо, что вы спросили.
В наше время появилось много организаций, которые сподвигают людей на, в основном детей, на самоубийство, то есть заставляют издеваться и вот просто так заставляют убить себя. Так вопрос, в чем ценность жизни? Почему, зачем нам надо жить, если вот так вот можно просто умереть? Ведь дети же верят в то, что им говорят, и из этих организаций все так происходит?
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что сейчас принят уже постановление, закон о привлечении к суду этих деятелей, которые используют все средства для того, чтобы совратить детей, подростков на самоубийство. Это просто вам как факт говорю. На самом деле виноваты мы, родители, подчас, наши родители, что они не говорят нам ничего о том, что наша вечная жизнь как личности, личность неуничтожима, говорит христианство. Слышите, кстати, это очень важно. Атеизм говорит: верь в свою вечную смерть. Какая радость! Христианство говорит: личность неуничтожима, и ее вечная жизнь обусловлена земной жизнью. И в частности, самоубийство как таковое является одним из самых страшных преступлений, которые может совершить человек против себя. То есть, таким образом, ты подвергнешься страшным мучениям, конечно. Именно мучением, когда увидишь, какую бессмыслицу ты сотворил. Там ты это увидишь. Это здесь ты сейчас не понимаешь, не видишь. Так, это во-первых. Во-вторых, ты будешь страдать потому, что оставил несчастными своих родителей, своих друзей, то есть сколько зла ты принес окружающим. Вот оказывается, что... Поэтому я вам говорю, что христианство и здесь ставит прямо скалу непроходимую для того, против этого самоубийства. Мы верим в вечную жизнь. Вечную жизнь. Но она возможна для человека надлежащим благом, я бы сказал, характере только тогда, когда человек не сотворит зла. Вот так приблизительно. Поэтому это надо объяснять и друг другу, объяснять этим подросткам то же самое, объяснять, что вы делаете. А это просто сущие дьяволы. Просто дьяволы, которые издеваются, которым доставляют действительно... Знаете, что такое дьявол? Это радость злу. Радость злу. Вот что такое дьявол. Вот что такое сатанизм. И это, конечно, страшная, страшная беда и зло. Вот так. Личность неуничтожима, но ее состояние в вечности будет обусловлено моей этой жизнью. Это надо помнить. Здесь мы просто, знаете, что делаем? Это наши темные. Знаете, что такое наша темная жизнь? Это сдаем экзамен для поступления в университет вечности. Как мы сдадим экзамен? Лгали, воровали, притворялись, лицемерили, обманывали и так далее. Колубчик нет. Минус, 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 минус. Минус. А что, а где же плюс? Есть христианство, открывает этот плюс. Она, во-первых, говорит, нужно увидеть это и не оправдываться. Не оправдываться. И каяться. То есть стирать эту грязь. Ой, надо же, капнула на меня ворона. Да, вот так. Но я говорю при этом, хорошо, что ворона, а если бы коровы летали, что ж тогда было бы? Ну, вот так.